Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге и организация малого и среднего бизнеса «Опора России» представляют программу «Что происходит в Оренбурге». Говорим с бизнесом о бизнесе.
Добрый день, мы в прямом эфире. У микрофона я, Александр Беляк, и мой соведущий Александр Юдичев. Александр.
Добрый день.
И сегодня мы будем говорить о бизнесе в сфере производства молочных продуктов. И у нас в гостях директор А7 Агро, Оренбургский молочный комбинат Андрей Косарев. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
И директор молокозавода Белое озеро Руслан Сагитов. Руслан, добрый день.
Добрый день.
Ну, традиционные наши вопросы, насколько, точнее, как вы подходили к формированию и запуску вот этого молочного бизнеса, как возникла такая идея, какие на начальной стадии были проблемы и во что они сейчас переходят, есть ли они и как вы видите развитие. Ну, мы раскроем эту общую тему во всей передаче, поэтому я знаю, что Руслан... Вот до эфира мы общались, говорил, что запустились в 2014 году, уже вот 3 года работаете. Руслан, как вообще пришла идея именно в сфере молочных продуктов заняться бизнесом? С чего начиналось? Расскажите.
Мой отец является председателем СПК «Рассвет», и у него периодически возникали проблемы с молокозаводами, которые в сезон молока летом, как правило, не расплачивались, накапливались большие долги, и довольно тяжелая ситуация попадала хозяйство во время там, весенних полевых работ, летних работ по растениеводству. Поэтому, в конце концов, чтобы избавиться от этой проблемы, мы с ним посидели и решили создать свой завод, чтобы не зависеть ни от кого. И вот уже четвертый год пошел, успешно работаем.
То есть эта
работаем.
Мера была, так скажем, вынужденная, да, по большому счету, для того, чтобы вот тот производитель молока нашел сбыт, то есть вы совместными усилиями создали это новое предприятие. А инвестиции откуда для создания? Это же не дешевый, наверное, все-таки бизнес.
Да, мы привлекли инвесторов, но уже с ними рассчитались, то есть это были частные инвестиции, кредит не привлекали, за господдержкой не обращались.
То есть самостоятельно?
Да.
Если не секрет, то каков объем инвестиций, вот, чтобы выйти на тот плановый объем, который вы называли 15 тонн в сутки, да, переработки?
Максимум 15 тонн, да.
Какой объем инвестиций потребовалось?
Смотря как считать, на начальной стадии одно, потом идет пополнение оборотных средств и так далее, и так далее. То есть если брать без оборотных средств, то это на старте было по тем еще ценам, когда мы там, когда доллар стоил намного дешевле, нержавейка стоила дешевле, потому что у нас все из нержавейки. Это была сумма порядка 30 миллионов рублей.
Руслан, а вот что такое, ну да, вот 15 тонн, ну, чтобы понимание было, это сколько в коровах, так скажем, и достаточно ли это для того, чтобы обеспечить, ну вот, работу вашего предприятия, ну то есть поголовье, где-то вы, может быть, дополнительно закупаетесь, то есть что это
ну,
такое?
Ну, если рассуждать в коровах, то это объем такого крепкого хозяйства в сельской местности. Вот СПК «Рассвет» располагается на территории 4 населенных пунктов, ну, такой классический советских времен колхоз. Вот если
какие
там...
район?
В Саракташском районе, там села Кабанкино, Бехтемирово, Николаевка, Рождественка, 4 села. Вот это, то есть, такой крепкий хозяйство.
Ну, сколько
хозяйство.
Вот 15 тонн, сколько вот
на голов?
На
дой
за
скольки голов?
На дой за скольки голов, но в зависимости от продуктивности скота, это от 500 до 1000, где как.
То есть в вот Саракташском районе сколько всего голов молочного скота, который вот, ну, там, да, то есть вы обеспечиваете, закрываете, точнее, потребность всех производителей молока, там и мелкие фирмы, и вот там колхозов, совхозов?
Нет, мы работаем исключительно с одним хозяйством в кооперации, больше ни у кого не покупаем, поэтому у нас изначально была такая цель, и мы ее исполняем.
Андрей, ну расскажите, сколько вы в тоннах и в коровах производите молока, и как ваш бизнес формировался, и почему вы пришли на этот рынок?
Ну, первое, был большой агрохолдинг, А7 Агро, но мы понимаем, что растениеводство — это сезонный продукт, соответственно, молочная переработка — это круглогодичный бизнес. Соответственно, было принято решение нам войти в молокопереработку. Учитывая тот факт, что у нас собственные коровы, у нас порядка 8 хозяйств, около 6 тысяч голов скота. Соответственно, вот сейчас мы в августе месяце мы пришли на данное предприятие, осуществили запуск, Соответственно, у нас было порядка 47 тонн в день принималось на переработку. Сейчас мы вышли уже на 116 тонн.
А сколько плановая загрузка?
Плановая загрузка — это комбинат может максимально принять 300 тонн в день, а переработать 250.
А как вы считаете, вот 300 тонн в день для оренбургского рынка, ну, скажем, вы сможете их продать, если вот у вас было 300 тонн в день перерабатывалось? То,
оренбургский рынок, ну, он, в принципе, конечен, да? Мы говорим здесь порядка 90 тонн.
Достаточно, да, для того, чтобы...
Ежедневно, обеспечить. Да, я, учитывая сильных игроков.
Я перебью, то есть, чтобы понимали, что марка, под которой, так скажем, реализуется продукция, это...
Летний лук.
А
летний
у вас...
Лук.
Белое озеро.
То есть, ну, чтобы наши слушатели понимали, что они покупают и кто с ними говорит.
Вернемся к объемам.
Да, к объемам.
То есть максимально город Оренбург потребляет 90 тонн в сутки.
Ну да, Оренбургская область. Вот. Соответственно, весь остальной объем мы сейчас уже длительное время работаем с Республикой Казахстан, север Казахстана. Это Челябинская область, Республика Башкортостан, Татарстан, Самара, Москва, Питер, Ивановская область. Вот такая по географии. То есть,
а география связана с тем, что здесь рынок, как бы, да, тяжелый, так скажем.
Нет, здесь...
Где вы выходите, либо вы просто пытаетесь на мощности, так скажем.
Объем рынка маленький, он конечный. Нет,
максимально интересно, конечно, продавать в области. То есть и транспортное плечо, и логистика здесь понятная. Второй момент, то что излишки готовой продукции мы продаем, опять же, другим регионам, оптовикам. Это местные сети и, соответственно, оптовые покупатели. А вот то, что касается длинных маршрутов, здесь, соответственно, наши логисты, мы забираем упаковку из дальних областей, Москва, Питер и так далее. И, соответственно, чтобы машины пустыми не гонять, мы загружаем продукцию.
Ну вот мы заговорили там о продукции. Мне хотелось бы понять нашим слушателям, какой перечень, да, то есть, ну, мы как бы заговорили о молоке, как бы вот там первичном, так скажем, продукт. Какие связаны с молоком, что еще производит ваше предприятие?
Ну вот у нас, наверное, больше, чем у коллеги, да, у нас 62 по номинованию, это перечень и молочной продукции, молоко. Молоко зависит, ну, фасуется в зависимости от сроков реализации, да, это раз. Потом кисломолочная продукция, это и кефир, и ряженка, и варенец, и бифидок, все что угодно. Десертная продукция, это сырочки очень вкусные, которые вы, скорее всего, пробовали видеть в наших магазинах. И летний лук, надо сказать, мы забыли сказать, что у нас своя собственная сеть магазинов «Летний лук», порядка 100 точек. И, соответственно, сметана и очень вкусное масло. Я, пользуясь случаем, всех оренбуржцев приглашаю. У нас сейчас идет акция, очень, очень серьезная акция в наших летних лугах. Покупаете 5 пачек масла нашего фирменного «Летний лук». Цена 65 рублей. Добро пожаловать.
Это, да. А вот обусловлено открытие собственных точек, это чем? Это чтобы был доступ, либо это извечная проблема производителей, доступ в торговые сети, может быть, с этим как-то...
Да, да, вот смотрите, здесь, во-первых, мы купили этот бизнес уже с торговой маркой «Летний лук», с собственной сетью. Собственная сеть, меня... поддержат переработчики, производители. Собственная сеть — это очень выгодно. Очень выгодно. То есть у вас стабильный, независимо ни от кого, канал реализации вашей готовой продукции. То, что касается сетей, я прям вот по два слова, это больная тема, очень больная. Это федеральные сети, которые присутствуют на территории Оренбургской области. Я сейчас говорю конкретно о сети «Магнит». На местном уровне в течение 7 месяцев мы не можем решить ни одного вопроса, который касается увеличения ассортимента продукции. Из 62 номинований уважаемая сеть «Магнит» принимает только 11. То есть жители нашей области, они практически обделены в этой сети. То, что касается, опять же, сеть «Пятерочка», да, «Пятерочка», вопросов нет. То есть руководство «Пятерочки» изыскало возможность, и мы с ними очень плодотворно работаем, практически вся продукция представлена. Вы можете в этом убедиться, зайдя в «Пятерочку» либо в «Магнит».
Руслан, у вас тоже такая же проблема с сетями?
Как вы реализуете свою продукцию, какая география, и есть ли сложности вот с сетями, либо собственные какие-то магазины у вас?
География у нас в районах, а не в регионах, как у коллеги. Мы поставляем продукцию в город Кувандык, город Медногорск, Сарыкташ и в город Оренбург. Раз в неделю ездим еще в Сакмару, по пути у нас тоже получается, туда мы заезжаем, в Сакмарский район. Вот. Ну, проблемы, ну, некоторые есть с сетями, но особо небольшие, потому что у нас все-таки не 60 наименований, а всего лишь 20 наименований. Ну, тоже, конечно, не все, и не весь ассортимент туда пускают, жалуются на то, что у них места не хватает. Ну, заходя в магазин, мы реально видим, конечно, что там у некоторых магазинов реально маленькие витрины, и там места мало. Ну, при желании, наверное, можно подвинуться и местного производителя пустить, потому что много говорят о том, что там 30%, по-моему, продукции на витринах должна быть местного производителя. Но это вот что-то не особо заметно. Вот. Что касается собственных торговых точек, у нас есть одна торговая точка в городе Оренбург на центральном рынке и две торговые точки в Сарыкташе. Особо это направление мы не развиваем, поскольку у нас, опять же, ограничен ассортимент. И за счет ассортимента мы могли бы набрать выручку, а в данном случае, когда ассортимент маленький, мы только избранно таких в наиболее проходных местах открываемся. И вот сегодня буквально мы запустили интернет-магазин с доставкой на дом. Есть возможность заказать молочную продукцию с доставкой на дом нашей продукции. Поскольку есть люди, которые хотят купить нашу продукцию, но не всем удобно доезжать в те магазины, в которых мы представлены в Оренбурге.
Понятно. Тут от наших слушателей поступил вопрос по СМС. Кстати, номер для ваших СМС 8-922-878-2444. Поступил вопрос от Елены. Как же так получается, что продукция местная дороже привезенной из соседних регионов?
Вот здесь, коллеги, здесь все очень просто. Мы вместе с моим коллегой из компании «Белое озеро» нам приходится конкурировать с глобальными, не то что российскими игроками, это мировые игроки, да, это «Винбельдам», это «Данон» в первую очередь. Соответственно, вот здесь данные производители, они могут себе позволить под, ну, чтобы было просто и понятно, под йогурт могут построить отдельный завод, да, под там...
Сырок там, да? Там
под сырок какой-нибудь, отдельный завод. Ну, все это глобализация, что называется. Но, тем не менее, главная тема следующая. Наш плюс и наш минус одновременно, как это ни странно звучит, то, что вот у нас... бренд «Летний лук», под этим брендом мы разливаем только цельномолочную продукцию, то есть без всяких добавок. У нас наш продукт не восстановлен. Соответственно, себестоимость молока, которая складывается в первую очередь от закупочной цены в Оренбургской области, а мы работаем, мы закупаем молоко у поставщиков в Оренбургской области, у нас 45 поставщиков в настоящее время. Соответственно, мы покупаем по самой такой реальной рыночной цене.
Плюс, я перебью. То есть никакого сухого молока вы не используете в производстве?
Чтобы было понимание, вот в производстве молочной продукции никакого сухого молока не используется. Для этого требуется дополнительное оборудование, которое называют, ну, оборудование для восстановления молока. Любые проверки, будь то общественная организация, будь то государственные органы, ради бога, мы ждем на нашем заводе и покажем, что у нас это оборудование нет. Другой вопрос, что сухое молоко частично используется в производствах йогуртов. Это технологический процесс, от которого никуда мы не уйдем, чтобы было понимание. Все остальное, если вы видите, что уважаемые слушатели, что если вы видите в магазинах, что литр молока стоит там дешевле 30 рублей, ну, покупайте, конечно, покупайте, но будьте уверены, что эта продукция...
С молоком, так скажем, напрямую это, ничего общего не имеет.
Это молочный продукт, если можно так назвать его. Молочный напиток.
Вот так. Кстати, важная тема вот по этим вопросам, технические регламенты. Насколько тяжело выдерживать здесь вам, местным производителям, в конкуренции с теми же крупными игроками, которые, ну, зачастую для того, чтобы там погоней за клиентом и ценой, там, да, применяют различного рода, там, может быть, добавки и какие-то моменты. Я думаю, что и с этим там, да, ценообразование там связано. Насколько тяжело выдерживать в нынешнем рынке вот эти технологические карты, и необходимо ли их, может быть, как-то менять под, или улучшить, либо для того, чтобы были равные условия, наверное, все-таки ведения бизнеса?
Я считаю, что нужно на местном региональном уровне принять закон, который будет регулировать то процентное соотношение в сетях местной продукции, местного переработчика, да, и местного производителя, и глобальных игроков. Потому что без данного регулирования, ну, практически мы не сможем конкурировать, если в будущем будет такая ситуация продолжаться, с большими игроками федеральными.
А у вас, Руслан, по поводу тех,
что касается тех регламентов, но если работаешь с цельным молоком, то проблем никаких нет, поскольку у тебя молоко изначально хорошее, если сырье, то сложно испортить готовый продукт. Поэтому проблем я не вижу. Проблемы скорее у тех, кто работает не с молоком, а, например, с тем же там из сухого молока восстанавливает, либо там какие-то растительные жиры добавляет. Что касается еще фальсификата, я общался на открытии распределительного центра «Пятерочки» с категорийным менеджером. Она вот рассказывала ситуацию, почему вот привезенные со стороны продукции дешевле, чем наши. Это отвечая на этот вопрос. Я просто видел в магазинах X5 Retail масло по 26 рублей за пачку. То есть это нереально низкая цена. Я задал ей этот вопрос, она говорит, что ситуация такая, что какой-то поставщик, заявляя о том, что хочет поставлять нам свою продукцию, приносит на анализы масло. Вначале оно нормальное. Они его принимают по такой цене, поскольку им интересно, да, цена привлекательная, начинают продавать. Но проходит некоторое время, и после этого они начинают поставлять фальсификат. И до тех пор, пока X5 Retail не поймает их, не выявит, они успевают немножко поприсутствовать на витрине. Потом, через некоторое время, потому что X5 не может каждую партию товара проверять, потому что, например, анализ на жирно-кислотный состав, ну, стоит порядка 2500-3000 рублей за один анализ всего лишь. Вот. Всю партию не проверишь, поэтому вот в некоторых моментах они вот проскакивают такие.
Ну, вот вы начали говорить о контроле качества. У вас на вашем производстве существует контроль качества выпуска продукции? Да,
конечно, конечно. У нас есть своя производственная лаборатория. В своей производственной лаборатории мы проверяем абсолютно всю партию продукции. Кроме этого, мы раз в месяц отвозим во внешнюю лабораторию. Это лаборатория Роспотребнадзора, либо Россельхознадзора. Там проверяем. Вот. Кроме этого, мы храним контрольные образцы продукции. Если поступила жалоба со стороны покупателя, мы сразу же этот образец вскрываем, проверяем у себя. То есть для того, чтобы выявить причину в нас, либо в магазине, который не соблюдал условия хранения, например.
Ну а такие вопросы поступают?
Периодически поступают, проблемы постоянно возникают, особенно если работаешь со сторонними магазинами, не со своими точками. Очень часто, особенно летом, привозишь продукцию, она стоит на складе, то есть в холодильник ее не заносят, думают, что она не прокиснет, а она через сутки прокисает, и начинаются жалобы, что вы нам привезли и так далее, со стороны покупателей, со стороны магазинов. А потом начинаем выявлять, в чем причина, меряем даже с градусниками температуру в холодильниках. Порой бывает так, что холодильник вроде работает, но он на самом деле не охлаждает.
Ну, это, наверное, как раз вот и привлекает создание собственных торговых точек, где ты полностью несешь ответственность. Андрей, вы, есть что добавить?
Вот по с коллегой согласен абсолютно. Все эти мероприятия на заводе, на Оренбургском молочном комбинате у нас также присутствуют, и лаборатории, и образцы, все абсолютно. Но это требования к молокопереработке. Кроме того, мы создали отдельный отдел специальный, значит, такой мобильный отряд, который ездит по нашим поставщикам и проверяет условия содержания коров, условия оборудования, как молоко хранится, как оно перекачивается в нашем молоководе. То есть мы уже идем дальше. То есть мы за качеством молока, мы следим уже не до того момента, когда оно к нам поступит, а еще раньше, прям в хозяйствах уже...
На стадии формирования.
Да-да, то есть со своими анализами, со своими реактивами мы приезжаем, и наши лаборанты уже на месте все это дело проверяют. Это нужно делать обязательно.
Но вот если, я просто к чему, если на рынке появляется, там, скажем, несертифицированная продукция, вы занимаетесь, ну так скажем, контрольными закупками своих конкурентов для того, чтобы конечному потребителю в том числе доводить информацию, что этот продукт там, ну, не соответствует заявленным, либо такой практики нет?
Нет, ну это немножко не наша задача, да, и это неправильно. Это, я думаю, что есть органы, очень много, которые этим занимаются.
Ну, есть Роспотребнадзор, есть антимонопольные службы, которые могут этим заниматься. Я, кстати, обязан этим заниматься.
Да.
У меня, знаете, какой вопрос по поводу, кстати, влияния государства на ваш бизнес. В этом году впервые в истории планируют пока еще только объявить молочную интервенцию. То есть по аналогии с зерновыми интервенциями, которые проводятся на рынке зерна. Насколько я понял, почитав материалы по этой программе, что закупаться будет в закрома Родины как раз сухое молоко.
И масло сливочное.
Да, два предприятия Оренбургской области попали уже в список. Это Бузовский молзавод и Ташинский молзавод. Ваше мнение, как профессионалов на этом рынке, насколько это все реалистично, насколько это все получится, и как это отразится на вашем рынке, на рынке цельного молока, невосстановленного?
Ну, если позволите, да. Конкретной информации о интервенции у нас нет. У нас есть только устная информация, которая до нас доведена со стороны Минсельхоза. Мы участвовали 14 числа, участвовали в... Мой коммерческий директор участвовал в совещании в Большом Москве по поводу интервенции. О чем сейчас говорим? О том, что молокопереработчики должны закупать по определенной высокой цене молоко у поставщиков. Это должно быть подтверждено документами, и, соответственно, государство покупает в последующем это молоко, которое мы перерабатываем в сухое молоко длительного хранения и в масло, крупноблочка, по 20 килограмм. Спустя какое-то время мы будем обязаны, если эта продукция не будет продана государством, мы будем обязаны его выкупить с дисконтом определенным. Здесь два момента. Первый момент, если мы говорим о том, что мы должны будем покупать по высокой цене, ну, грубо, по 24 рубля за литр у молокопроизводителя, соответственно, вся остальная продукция наша, молоко, кефир, творог, сметана и так далее, также по себестоимости будет достаточно высокая. Вот. И второй момент, соответственно, это отвлечение денег у молокопереработчиков порядка на месяц. И главный момент, по какой цене придется выкупать в конце срока. Это осенью обратно покупать эту продукцию.
А там реализация куда? То есть государство куда должно реализовать?
Ну,
обратно на рынок для того, чтобы в зимний период, когда снижаются надои, чтобы не ощущали потребители. Недостатка молочной продукции на прилавках магазина.
Я, насколько понял из нашего разговора, что с недостаткой продукции у наших коллег вообще проблем-то и нет.
У нас только одна проблема. Вот у нас две проблемы. Первое я уже сказал, это сети, да? А вторая проблема это то, что в Оренбургской области не хватает молока. 425 тонн перерабатывается, производится, извините. И из этой суммы, из этой массы, ну, Оренбургский молочный комбинат забирает 116 тонн сейчас.
Давайте мы на этом прервемся, на новости и рекламу, и вернемся буквально через несколько минут, продолжим эту интересную тему.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге и организация малого и среднего бизнеса «Опора России» представляют программу «Что происходит в Оренбурге». Говорим с бизнесом о бизнесе.
Еще раз добрый день. У нас сегодня в гостях директор А7 агро-оренбургский молочный комбинат Андрей Косарев и директор молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов. В студии ведущий Александр Беляк и Александр Юрьевичев. Мы остановились на том, что переработчикам не хватает молока в Оренбургской области.
Да, это на самом деле большая проблема, так как наш, я еще раз повторюсь, Оренбургский молочный комбинат – это самое крупное предприятие по переработке молока на территории Оренбургской области. Максимальный прием сырого молока в день 300 тонн, переработка 250 тонн. В настоящее время мы загружены, мы в день принимаем порядка 115-116 тонн, и, соответственно, нам просто не хватает сырого молока. Тем не менее, у нас сейчас 45 поставщиков по нашей области, и мы просто видим, что дальнейшее увеличение поставщиков сырого молока, это, соответственно, нам придется забирать этих поставщиков у наших коллег-конкурентов. Да. До Нового года, то есть в августе месяце мы приступили к работе, и одновременно у нас мы привлекли поставщиков, 6 поставщиков было из южных регионов Республики Башкортостан. После Нового года данные поставщики от нас ушли, ну, несмотря на то, что у нас прекрасные отношения, своевременная оплата. Поставщики ушли, потому что было указание со стороны руководства Минсельхоза Республики Башкортостан о том, что просто приказ о том, что продавать сырое молоко только на территории Республики Башкортостан. Вот в этой связи, конечно, было бы здорово, если бы...
такие же решения...
Да, такие решения были рассмотрены и на территории Оренбургской области.
Соответственно, а сколько вот совокупно, так скажем, вот этого, ну, если есть такие данные, вот внешних было поставщиков, ну, да, там, 6,
да,
шесть, у нас 6 было. Я имею в виду в количестве, сколько это тонн, там, сколько вам пришлось заменить, так скажем?
Ну, порядка 10 тонн.
10 тонн.
10 тонн, да.
Ну, при всем при этом 100 тонн оренбургского молока в сутки уходит за пределы области. Вы об этом говорили,
да,
чтобы они оставались здесь и попадали к оренбургским именно переработчикам.
Да, это вот то, что мы знаем, да, то, что проходит по официальному учету.
А вообще по ощущению, вот, поставщики ваши, да, то есть те, кто производит цельное молоко, они поголовье скота молочного, они вообще увеличивают, не увеличивают,
знаете,
планируют,
это
не
вот,
планируют?
Это вот такая беда, на самом деле, это официальные данные. В прошлом году порядка 16 тысяч голов молочного скота, да, это вот наше, будем говорить, горе наше,
то
да?
То есть снизилось, да?
Да, 16... уменьшилось. В Оренбургской области уменьшилось.
До 16 тысяч? Или
на 16 тысяч уменьшилось, да.
Там Башкортостан, Оренбургская область, по-моему, Ленинградская область были в тройке лидеров.
Да.
Ну, вы говорите, что вы вот там работаете с одним поставщиком, как вот у них дела, то есть с поголовьем, то есть снижается, увеличивается, то есть либо оно вот стабильно?
Поголовье стабильно, единственное, сейчас у поставщика идет работа над качеством поголовья. Выбраковываются коровы, которые дают меньше молока, вместо них заводятся уже коровы и там молодые тёлки, которые дают больше молока. Идет работа над качеством. Над количеством проблемно работать, поскольку население сельское все сокращается, и, собственно, работать там некому, строить новую ферму, откуда возьмешь там обслуживающий персонал.
Ну, это важный как раз вопрос наверное, во всех передачах любого вида рода деятельности бизнеса — это кадры. Насколько вот кадровый потенциал у нас есть в Оренбургской области, и при там, да, вот таких мощностях или увеличениях достаточно ли будет персонала для того, чтобы это все обработать, обслужить? Я так понимаю, что нужны там и инженерные, в том числе, да, какие-то профессии, не только доярки, так скажем, хотя и они нужны, но сейчас все больше, наверное, век автоматизации.
Агрономы, да. Агрономы, ветеринары, это вот очень такая серьезная тема подготовка кадров, потому что молодежь, к сожалению, мы все знаем, старается уехать из села и приезжает в город учиться, обратно не возвращается. Но это общая проблема. Да, вот прежде всего качество молока на этапе производителей — это прежде всего люди, это прежде всего кадры. Вы совершенно правильно сказали. И, соответственно, здесь ну, вот, растительные хозяева, которые сидят с левой стороны от меня, да, я думаю, что у них вот в этом отношении все нормально.
Работа над качеством проводится вовсю, и у нас полный контакт с молокозавода и предприятия. В течение часа после доения молоко поступает уже на завод. Если вдруг какие-то проблемы, мы сразу же выезжаем на фермы, там же их решаем, мгновенно проводятся анализы, то есть у нас обратная связь налажена очень хорошо. Вот. Поэтому и фильтруется молоко и на ферме, и потом и на заводе. То есть все условия для этого делаются. Мы совместно иногда закупаем даже средства для обработки, например, там, вымени, для обработки помещений фермы. И то же самое мы одновременно покупаем и на завод. Там, ну, немножко, ну, немножко, друг, немножко душой, другая химия, да.
Ну, мы вот все о молоке, но все-таки же это вот в начале передачи говорили, что линейка широкая. Там, Руслан, у вас там около 20 там, да, номинований продукции, Андрей, у вас там более 60. Все-таки мы поняли, что есть проблема с молоком, что его там, да, с поголовьем и так далее. Все-таки в остальной продукции есть ли такие же проблемы там, да? Ну, понятно, что производные из молока, но я имею в виду, что расширятельнее. В чем вы видите перспективу развития молочного рынка? Вот у нас в Оренбургской области и вашего бизнеса в частности.
Ну, в настоящее время у нас подобрана очень сильная команда маркетологов. Соответственно, каждую неделю у нас проводится рабочее совещание по внедрению новых продуктов. То есть мы уделяем самое пристальное внимание и готовы вкладывать серьезные деньги в развитие, в увеличение нашей линейки и развитие. Особенно это касается десертной группы. Будем идти в эту группу, то есть будут у нас новые интересные продукты, йогурты, творога новые. И, соответственно, мы считаем, что, ну, данное развитие вот именно кисломолочной продукции и десертной продукции нам позволит увеличить нашу рентабельность.
Руслан.
Мы идем в двух направлениях по расширению ассортимента. Это традиционные продукты, то есть возврат к истории, и, наоборот, такие передовые продукты. Что касается традиционных продуктов, мы производим термостатным способом кисломолочную продукцию, то есть как обычно это делается. Обычно там заливается там тонна, 2-3 тонны в одну бочку, туда вносится закваска, все это там сквашивается, только потом идет фасовка. А при термостатной технологии закваску внесли, сразу же расфасовали, и потом приготовление продукции, созревание происходит уже в отдельной термостатной камере. То есть это технологии, по которой там готовили наши бабушки, дедушки, которые там вносили закваску, укутывали одеялом, убирали в печь и так далее. Вот это вот одно направление. Ну, плюс из этой группы у нас мы производим сливки, есть 60%, это те сливки, которые можно мазать на хлеб, то есть это деревенские сливки. Некоторые, правда, иногда путаются, покупают для того, чтобы добавлять в чай, а оказывается, что они очень густые. Вот. И второе направление — это уже такие более современные продукты. Мы его запустили не так давно. Био-йогурт, называется лактина, он обогащен пробиотическими микроорганизмами, ну, по составу идентичен, ну, с тем продуктом, который производит Данон и Пепси с пробиотиками. Вот. Мы работаем совместно с компанией «Зеленые линии», это в городе Москве находится, и провели испытания в Российском университете здравоохранения имени Пирогова в Москве, под которые подтверждают, что этот продукт при постоянном и регулярном его употреблении очень полезен для пищеварения, улучшает иммунитет, избавляет от токсинов и прочее.
А скажите, пожалуйста, вот то, что продовольственные санкции, да, они вот на вашем бизнесе как-то сказываются? Вы замещать вот как раз невввозимые продукты, запрещенные к ввозу на территории Российской Федерации, вы собираетесь вообще?
Санкции, конечно, сказываются. Мы сразу же ощутили, как только их ввели, сразу же цены пошли вверх. Как минимум на этом мы выиграли, что наш бизнес стал более рентабельным. Вот. Напрямую, например, даже вот мы не производим сыры, например. А сыры запретили к ввозу, но в то же время получается, что кто-то другой начал заниматься производством сыров. То есть сырое молоко у другого человека, у другого там, производителя ушло на сыры, а не на ту продукцию, которую мы производим. То есть таким образом косвенно на нас это сказалось. Замещать какие-то продукты. Ну, сыр мы пока не можем производить, поскольку это нужен отдельный завод, отдельные там экологические условия, отдаленность от населенного пункта там, и так далее, там много требований к этому. Ну, какие-то другие продукты. Ну, по возможности стараемся, рассматриваем, изучаем.
А у вас, Андрей?
ну, будем говорить откровенно, санкции нам на руку, да. То, что мы считаем, что... Ну, даже вот если взять тот факт, что через Белоруссию проходит достаточно очень много молочной продукции, просто Белоруссия не в состоянии, если даже все жители Беларуси будут заниматься производством сырого молока, они не смогут такое количество произвести и продать в Россию. Поэтому здесь мы, в принципе, даже если санкции отменят, ну, когда-нибудь их отменят, наверное, соответственно, мы к тому времени мы уже будем готовы, мы уже будем предлагать новые продукты, новые какие-то интересные решения для наших покупателей. Ну, и, соответственно, основная, главная задача сейчас – это вырастить своего покупателя местного, который привыкнет к нашим местным натуральным продуктам, как конкретно оренбургского покупателя, прежде всего, чтобы наш житель Оренбургской области покупал только продукцию местных производителей и молокопереработчиков. Вот это главная идея.
Ну, хорошо. А такой вот интересный исторический факт, да, что до революции в 1913 году масло сливочное было одним из основных...
Вологодское.
Ну, не только Вологодское, было одним из основных экспортных продуктов России. Его экспортировали в деньгах больше, чем золото и пушнины. Как вы считаете, будущее есть?
Сейчас получится? У множества стран, у разной страны разная господдержка, это очень сильно влияет.
Да, серьезно.
Поэтому тут разница в себестоимости великая, смотря какая будет господдержка у нас в стране, какая будет в другой стране. Исходя из этого, уже станет понятно, можно ли экспортировать или нет.
Ну, перспективы рынка есть. У нас осталось всего тут пару минут, поэтому хотелось бы задать такой вопрос. Что ждет молочный рынок? Готовы ли дальше вкладываться? И пожелания нашим слушателям.
Да, вот мы видим, что нам не хватает сырого молока. Соответственно, у нас сейчас в процессе программы по строительству собственных молочных ферм порядка на 4000 голов. Соответственно, это нам позволит процентов на 70 закрыть потребность в сыром молоке. Вот это главная тема.
Спасибо. Молочная отрасль, конечно, перспективна, поскольку из-за того же дефицита молока это довольно рентабельный бизнес. Я думаю, еще инвестиции в эту отрасль будут. И не только с нашей стороны, но и со стороны там, других людей, ныне не вовлеченных в эту отрасль. Поэтому будущее есть, конечно. А слушателям хочу пожелать, чтобы покупали местное.
Ну, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Я напомню, что сегодня мы говорили о молочном бизнесе. И в гостях у нас был директор А7-Агро, Оренбургский молочный комбинат Андрей Косарев и директор молокозавода «Белое озеро» Руслан Сагитов. В студии Александр Беляк и Александр Юдичев. До следующей недели. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге и организация малого и среднего бизнеса «Опора России» представляют программу «Что происходит в Оренбурге». Говорим с бизнесом о бизнесе.